эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. К объявившей голодовку Надежде Толоконниковой не пускают адвокатов. Премьер Израиля прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США. Пикет против нарушения конституционных прав граждан проходит в Москве. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Участница группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова незаконно лишена права встречи со своими адвокатами. Так защитники Толоконниковой истолковали отказ администрации колонии в организации такой встречи. С Надеждой Толоконниковой, которая на прошлой неделе распространила открытое письмо с рассказом о жестоком обращении с заключенными в колонии и объявила голодовку из-за невыносимых условий содержания, нет связи уже четвертый день. Ее родственники и общественные активисты говорят, что Надежда находится в тюремной больнице и опасаются, что на нее может быть оказано давление. Сегодня газета «Известия» распространила информацию, что Совет по правам человека при президенте России намерен рассмотреть вопрос о конфликте интересов, который якобы допустили члены Совета Илья Шаблинский и Павел Чиков, побывавшие с проверкой в колонии, где содержится Толоконникова. По словам правозащитников, информация Надежды Толоконниковой о беззаконии в колонии подтверждена и другими заключенными. В интервью «Радио Свобода» Павел Чиков опроверг информацию газеты «Известия» о том, что Совет по правам человека при президенте России недоволен поведением некоторых своих членов.
Это не заявление Совета по правам человека, это вольная интерпретация газеты «Известия», слива из внутренней переписки Совета по правам человека, в частности, опуса, который написал Евгений Мысловский. Он часть этого своего текста разместил у себя в блоге, отправил во внутреннюю рассылку Совета по правам человека, ну а от доброхоты, я подозреваю, не один есть в Совете, который сообщает и сливает эту информацию в газете «Известия». То есть никакого движения, никакого разговора, никаких решений, никаких заявлений нет и абсолютно однозначно не будет. Председатель Совета Михаил Федотов, который сейчас находится в отпуске с выездом за пределы страны и возвращается только в конце этой недели, он очень просил членов Совета не разжигать скандал, связанный с поездкой комиссии в Мордовию. Статья в «Известиях» пестрит всяким несоответствующей действительности информации. То есть завтра никаких заседаний Совета не будет, хотя бы потому, что Федотова просто нет в стране. Сведения о том, что Хрунова и Чиков отказались от комментариев, тоже действительности не соответствует, потому что вчера журналисты «Известий» общались с адвокатом Хруновой по другим вопросам, связанным с Толоконниковой. Те, которые легли в основу этой статьи, не затрагивались, мне никто не звонил.
Как ситуация сейчас? К Толоконниковой не разрешили все-таки свидание с ней? Есть ли с ней
связь? Сейчас отказывают, да, судя по всему, это не свидание, это посещение адвокатом и вторым защитником, который есть от Толоконниковой в колонии тюремной больницы, которая у нас сейчас находится. То есть нет никаких сомнений в том, что это все незаконно абсолютно, потому что это прямо нарушает право на защиту. Сейчас уже настолько тревожно, что пора в колокола бить, потому что если сложилась некая, на мой взгляд, тоже не вполне законная практика отказывать в посещениях осужденных в выходные дни адвокатом, это по всей стране, и, на мой взгляд, это совершенно какое дело колонии до того, что осужденные и адвокат работают в выходные. Они могут не работать, но если адвокат хочет увидеться со своим клиентом, с своей подзащитной, то как бы откуда могут быть какие препятствия? Это вопрос, да? Но сегодня рабочий день, сегодня понедельник, и отказывать адвокатам в доступе к подзащитной можно только на основании прямого нарушения закона. Соответственно, есть основания полагать, что на нее там очень сильно давят и ее обрабатывают, что ей там говорят опера колонийские и всякие другие товарищи, которые там к ней могут ходить, а это может быть и сотрудники ФСБ, которые курируют ее отбывание наказания в Мордовии, это могут быть и те люди, на которых она прямо жалуется, как на источник угроз и опасности для своей жизни и здоровья, это могут быть всякие разные осужденные, которые зачастую используют и которые зачастую прибегают не только к угрозам насилия, но и к прямому насилию, поэтому это все именно может быть для чего? Для того, чтобы она отказалась, как она уже однажды сделала весной, когда на нее очень сильно надавили. Ровно до тех пор, пока с воли никто с ней не пообщается, из тех, кто имеет прямое право, ситуация будет выглядеть очень драматично.
Правильно ли я понимаю, что есть некий штаб неформальный по спасению Надежды Толоконниковой или поддержки ее, и что общественность привлекается и подъезжают люди туда или какую-то связь устанавливают с этим штабом.
Это правда, но это вопрос не скорее не ко мне, а к Петру Верзилову, потому что это он там находится на месте уже больше недели. Третью неделю пошел, сколько он находится в Мордовии. Он ездил только на суд к Маше Алехиной в Нижний Новгород из Мордовии, и в Мордовию уже вернулся. Там есть местный адвокат, там сейчас на месте работает наш человек из Агоры, это Владимир Рубашный, который психолог, который 17 лет отработал в тюремной системе и который является экспертом Совета по правам человека при президенте. Он, кстати, является ее защитником. Он был допущен судом в качестве защитника Толоконниковой на судебном процессе по условно-досрочному освобождению. Там есть несколько активистов из Москвы приехавших, и я так думаю, что в течение этой недели еще люди подтянутся. Но общая цель всех – это на данный момент получить доступ к Надежде, а дальше в зависимости от того, в каком она состоянии там находится.
Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков о ситуации вокруг мордовской колонии номер 14, где содержится участница группы «Пусси Райот» Надежда Толоконникова. Надежда Толоконникова объявила за голодовку против жестоких содержаний в колонии. Сегодня у здания Мосгорсуда общественные активисты проводят пикет в защиту конституционных прав и свобод человека. Участники акции хотят поддержать болотных узников, то есть обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, а также участницу группы «Пусси Райот» Надежду Толоконникову, о которой мы сегодня ведем речь. И моя коллега Елена Поляковская находится на этом пикете у Мосгорсуда, и вскоре мы от нее узнаем, как там все это выглядит. Но вот Елене Поляковской удалось побеседовать также с правозащитницей, участницей московской хельсинской группы Татьяной Осиповой, которая в советские годы отбывала в Мордовии, там же, где сейчас находится Надежда Толоконникова. Но Татьяна Осипова тогда там была по политическим статьям.
Я была первый срок в Мордовии, а затем мне добавили еще 2 года и перевели в Башкирию, в Ишимбай.
Это была зона для политических?
Наша малая зона, да, для политических. У нас не было уголовниц. Замечательно, что в отличие от сталинских лагерей, уголовников и политических, в наше время уже вместе не смешивали. Через дорогу от нас была мужская политическая зона, более изолированная, чем мы, и более многочисленная, конечно. Женщин было очень мало, максимум было 11, а иногда даже и меньше, когда кто-то выходил на свободу. В малой зоне мы шили рукавицы. Такие брезентовые большие рабочие рукавицы. Норма была не маленькая, но, в общем-то, вполне выполнимая, особенно для тех, кто были помоложе. У нас работа была бригадная, поэтому тех, кто не мог шить, мы освобождали от шитья. Кроме того, у нас в зоне не присутствовали дежурнячки, начальники отрядов и прочее. Они приходили время от времени.
У вас не было вот этих, которые там стучали или выполняли какие-то заказы руководства зоны?
Ну, как не было тех, кто стучали? Обязательно кто-то должен. Начальство без этого обойтись не может. Хотя у нас была подслушка проведена таким совершенно очевидным образом. Провод шел через крышу, и видно было, как он в столовой выходил. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, кого, почему мы считали, что человек стучит.
А как вела себя по отношению к женщинам-заключенным руководство зоны? За что вас наказать могли?
Если вы читали книгу Иры Ратушинской «Серый цвет надежды», то вы, может быть, помните, она описывает эпизод, который потом вошел у нас просто в поговорку. И у Иры должно было состояться свидание вскоре, на нее написали рапорт, что она не надела косынку. Вообще мы в зоне косынки не носили, но как раз в этот день Ире накрутили волосы на бегути, там причесали, и чтобы ветер ее не растрепал, именно в этот единственный день она была в косынке. Так на нее написали рапорт, что она была без косынки. Вот, пожалуйста, вам повод.
Вам приходилось попадать в штрафной изолятор?
Ну, безусловно. И в Ишимбае, и в Мордовии я изолятор штрафной посещала неоднократно. Ну, прежде всего, когда к нам пришла начальница ПОДУСТ, она решила поставить зону на колени и потребовала, чтобы мы все пришили нагрудный знак. Мы все точно так же дружно отказали. После этого, естественно, последовала серия наказаний, и в конце концов нас отправили в ШИЗО. 14-й лагерь я дружно не любили, считали, что там самые тяжелые условия. Поэтому, когда я узнала, что Толоконникову туда повезли, я вспомнила, что этот лагерь еще много-много лет назад имел плохую славу. говорили, что там администрация особенно придирается, особенно жестокие наказания, особенно тяжелая работа. Лаконику туда отправили не случайно.
Вы несколько раз объявляли голодовку, насколько я знаю. Что служило причиной объявления голодовки?
Часто это были несправедливые наказания кого-то из заключенных. Иногда мы объявляли голодовку на какой-то срок. Часто это были голодовки просто однодневные, по правозащитным поводам, как День политзаключенного, День защиты прав человека. За это нас тоже часто отправляли в ШИЗО.
Правозащитница Татьяна Осипова о своем опыте пребывания в мордовских колониях, где сейчас отбывает наказание участница группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова. Она объявила голодовку против ужасных условий содержания заключенных. Сегодня у здания Мосгорсуда общественные активисты проводят пикет в защиту конституционных прав и свобод человека. Участники акции хотят поддержать болотных узников, то есть обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, а также участницу группы «Пусси Райт» Надежду Толоконникову, которая, как я уже сказала, объявила голодовку против ужасных условий содержания в колонии. На месте проведения пикета находится корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. От нее мы узнаем, как все это выглядит. Елена, здравствуйте. Итак, что вы видите?
Здравствуйте, Евгения. Вы знаете, можно сказать, что тут совсем немного народу. И несколько женщин, которые стоят с пока плакатами, которые у них находятся в сумке. То есть развернуть им еще и не дали. Рядом с ними несколько молодых людей, но от того места, где было намечено проведение этого пикета, их отогнали полицейские. И полицейских ровно столько же, сколько и пикетирующих. Но возможно, что через несколько минут все-таки акция эта начнется. Потому что вот я вижу, что сейчас туда, куда переместились пикетирующие, они собираются все-таки достать плакаты, с которыми они будут стоять.
Спасибо, Елена. Надеемся, что вам удастся все-таки увидеть, как будет проходить пикет. Елена Поляковская от здания Мосгорсуда, где проходит пикет против нарушения конституционных прав граждан, в том числе в защиту осужденной участницы группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, отбывающей наказание за панкмолебен в храме Христа Спасителя. Как мы узнали от нашего корреспондента, пикет пока не начался, но все-таки в течение сегодняшнего дня его активисты намерены воплотить свои планы в жизнь. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела Михаила Косенко, продолжится точнее, которому Михаилу Косенко предъявлены обвинения по делу о так называемых беспорядках на Болотной площади. Сегодня стороны перейдут к прениям, и некоторые подробности мы узнаем от корреспондента «Радио Свобода» Натальи Джанпаладовой. Наталья, вы сегодня собираетесь пойти на этот суд, но все-таки, видимо, предварительно вы тоже пообщались с адвокатами, и вам удалось узнать, что там будет.
Да, Евгения, здравствуйте. Сегодня, как ожидается, начинается стадия прений. Это та стадия процесса, когда представление доказательств обеими сторонами уже завершены, и теперь представители прокуратуры и адвокаты будут высказывать свое мнение о уже представленных доказательствах. И, как ожидается, представители прокуратуры не будут настаивать на том, чтобы отправить Михаила Косенко в колонию, а будут настаивать на его принудительном лечении, на бессрочном принудительном лечении, поскольку проведенная еще летом прошлого 2012 года психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского установила, что во время событий на Болотной площади 6 мая прошлого года Михаил Косенко не мог осознавать общественную опасность своих действий. И сейчас суд, по сути, будет решать вопрос о признание Михаила Косенко невменяемым. А в минувшую пятницу на заседаниях завершились допросы свидетелей защиты, среди которых были, например, участники акции 6 мая, это журналист Александр Подробинник, Екатерина Пархоменко. Также допросили одного из организаторов прошлогодней акции Сергея Давидиса. Кроме того, судья Людмила Москаленко приобщила к материалам дела видеозаписи, которые, по словам адвокатов, фактически доказывают невиновность Михаила Косенко, а ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотруднику полиции, которая была опасна для его жизни и здоровья. Кроме этого, был приобщен доклад общественной комиссии по итогам расследования событий на Болотной площади, и авторы этого исследования пришли к выводу, что ответственность за столкновение демонстрантов с полицией лежит на городских властях. Алексей Мирошниченко, один из адвокатов Михаила Косенко, говорит о том, что претензии к тому, как стране защиты дали представлять доказательства, у него нет. Однако он отмечает, что судья, в принципе, довольно безразлично относилась к тому, что происходит.
В принципе, особых претензий нет. Все те доказательства, которые мы хотели представить, мы представили. Судья проявляла безразличие, на мой взгляд. Также я считаю, что то, что Косенко не совершал ничего того, что ему инкриминируют, доказано. Также доказано, что не было никаких массовых беспорядков. То есть решение, если будет судье вынесено, что направить Косенко на принудительное лечение, оно не может быть законным.
Последние заседания проходили достаточно в плотном режиме, по два заседания в неделю. До этого были паузы по месяцу. На ваш взгляд,
намного лучше.
Вечером в субботу.
Еще один адвокат Михаила Косенко, Дмитрий Айвазян, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, почему, с его точки зрения, дело стало развиваться так стремительно. До этого были паузы по месяцу, а сейчас было буквально по два, по три заседания в неделю. И также дал оценку тому, как проходили допросы свидетелей защиты.
Намного лучше, чем у Никишиной, потому что практически вопросы не снимаются, защита, что положительно само по себе. Свидетели отвечают именно так, именно в той форме, в которой задают вопросы сторона защиты. Это замечательно. Никакого давления на свидетелей я не вижу со стороны суда. На вопросы отвечают развернуто в том контексте, в котором задаем эти вопросы.
У вас есть какое-то мнение, почему вот так резко вдруг процесс стал двигаться такими темпами?
Я могу только строить какие-то предположения. Видимо, какое-то административное решение принято, чтобы эти процессы шли параллельно и быстро, как по общему болотному делу по 12, так и по Косенко.
Это может быть связано с разговорами о возможной амнистии?
Нет, я бы не стал параллелить как-то эти два процесса, потому что здесь все-таки процесс-то, он еще за нами пойдет третий. Основное, да, материнское дело, вот так называемое якобы администратор, в любом случае не скоро закончится. Поэтому ни о какой амнистии не будет идти речь, пока все это дело не завершится.
Говорил Дмитрий Айвазян, один из адвокатов Михаила Косенко. Напомню, что дело Косенко, выделенное в отдельное производство, рассматривается за Москворецким судом Москвы с ноября прошлого года.
Наталья Джанпаладова рассказывала о судебном процессе в отношении одного из фигурантов болотного дела, которым сегодня она будет присутствовать. Мы еще узнаем подробности в следующей информационной программе в 16 часов. Спасибо, Наташ. Вы слушаете «Свободу в полдень». Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху прибыл сегодня в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН и переговоров с президентом США Бараком Обамой. Встреча с американским президентом в Вашингтоне состоится сегодня вечером, и планируется обсуждение иранской ядерной программы, ситуации в Сирии и израильско-палестинских мирных переговоров. А 1 октября Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Эйла Котлер.
Вечером в субботу стало известно о том, что израильский премьер запретил министрам давать интервью по поводу его речи в ООН. Целью этого запрета является унификация израильских заявлений по основным вопросам внешней политики. Предполагается, что в своей речи израильский премьер призовет мировое сообщество ужесточить давление на Иран. Президент Ирана Хасан Роухани выступал в ООН на прошлой неделе и в своем выступлении подчеркнул, что ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения противоречат нашей религии и этическим убеждениям. Он также заявил о готовности к переговорам по поводу иранской ядерной программы. Израильская делегация бойкотировала выступление Роухани по личной просьбе премьер-министра страны. Позднее Нетаньяху назвал речь иранского лидера циничной, отметив, что его выступление – часть продуманной стратегии Тегерана, построенной на том, чтобы говорить и тянуть время, чтобы приблизиться к обладанию ядерным оружием. Нетаньяху напомнил о том, что в данный момент используется уже привычная стратегия. Десятилетия назад он хвастал тем, что сумел ввести Запад в заблуждение, так как в то время, когда Иран вел переговоры, одновременно развивалась его ядерная программа. Международное сообщество должно верить не словам Ирана, а его делам. О том, какие цели преследует в своей поездке премьер-министр Израиля, Радио Свобода рассказал израильский политолог Арик Эльман.
Задача Нетаньяху главное объяснить Обаме и напомнить международному сообществу, что Израиль есть свой специфический взгляд на взаимоотношения с Ираном, и от того, что президент Ирана выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи, он дал несколько интервью в американских СМИ, этот израильский подход не изменится. И Нетаньяху напомнит, скорее всего, достаточно тонко, но тем не менее ясно, что Израиль сохраняет за собой форму свободы действия, что касается иранской ядерной программы. Если международное сообщество вдруг решит, что Израиль Рухани, это хороший повод отказаться от той жесткой политики, которая присутствовала последние несколько лет.
Свою просьбу к израильской делегации покинуть зал во время выступления Рухани израильский премьер-министр объяснил нежеланием придать легитимность режиму, не признающему Холокост и публично объявляющему о стремлении стереть государство Израиль с лица земли. Следует отметить, что на прямой вопрос интервьюера по поводу Холокоста Рухани ответил очень обтекаемо, не упоминая Холокост вообще и оговорив прежде всего то, что он не историк, а только историкам следует углубляться в глубокие аспекты различных исторических событий. И не будучи историком, он может сказать, что в принципе мы осуждаем любое преступление против человечества, но выяснять детали преступлений нацистов, о которых идет речь, это задача исследователей и историков, к числу которых я не отношусь. Эльман считает, что подобные заявления иранского лидера обеспокоили израильское руководство.
Нетаньяху не относится всерьез к политическому выступлению Рухани, потому что такой расклад событий был предсказуем. Всем было достаточно ясно, что после того, как духовный лидер Ирана, то, что, в общем-то, все решает там, аятоллах Хаменеи остановил свой выбор на Рухани, человеке очень близком к нему, который входил, так сказать, в святая святых иранской системы власти, участвовал в принятии решений, в том числе и о террористической деятельности Хизбаллы и других эксплуатируемых Ираном боевиков. Недаром сейчас мы слышим о том, что Рухани был как минимум косвенно причастен к терактам против еврейских объектов в Аргентине в 1994 году. Нетаньяху полагает, что этот маневр иранского режима был запланирован. Объясняется он тем, что санкции, которые приняло международное сообщество по инициативе Соединенных Штатов и фактически под давлением Израиля, как, так сказать, альтернатива односторонним израильским военным действиям против иранской ядерной программы, эти санкции работают. Иран находится в тяжелом экономическом положении. Недовольство населения растет. Иранская правящая верхушка надеется, что представив, так сказать, прогрессивному человечеству более цивилизованное лицо своего режима, оно сможет сыграть на либеральной психологии Запада и добиться того, чтобы санкции были сняты в обмен на какие-то там обещания, подписание каких-нибудь документов, не имеющих большого официального значения, которые, тем не менее, позволят Ирану преследовать те цели, которые до сих пор. С одной стороны, дестабилизировать суннитский режим, который окружает, затем планировать терроризм против Израиля, личного рода игроков на Ближнем Востоке, которые поддерживают западную линию, и, конечно же, добиваться создания собственной атомной бомбы, которая позволит Ирану диктовать свои условия своим соседям на Ближнем Востоке и угрожать Израилю уже, так сказать, непосредственно уничтожением.
Некоторые аналитики в Израиле считают, что США и Израиль расходятся в своем видении ситуации. Однако, по мнению Арика Эльмана, это не так.
На самом деле, цели Израиля и Соединенных Штатов, они сходятся. Израиль тоже не хотел прийти к ситуации, когда единственным орудием противостояния иранской ядерной программе является превентивный вооруженный удар. Поэтому Нетаньяху всегда откровенно искренне поддерживал усилия Обамы по ужесточению экономической блокады Ирана. И мы видим действительно, что эти усилия дают свои плоды, Иран меняет свой курс, как минимум пропагандистский. То, что Нетаньяху хочет проверить, то, что Обама остается привержен той цели, которую он поставил, но о которой он в своей речи последней он не сказал. А именно предотвращение любой ценой появления у Ирана атомной бомбы. Если цель Обамы не изменилась, если президент США и далее намерен преследовать именно эту задачу, то тогда Нетаньяху может быть спокоен. Потому что параметры возможного урегулирования, параметры того, как именно Иран должен прекратить свою ядерную программу, нацеленную на появление той самой бомбы, они достаточно известны, и по ним между Соединенными Штатами и Израилем принципиальных расхождений не наблюдается.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой планируют принять участие президенты Сербии и Армении Томислав Николич и Серж Саргсян, а также выступить спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин. Подробнее о программе этой сессии в интервью «Радио Свобода» рассказал корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович.
Итак, Данила, чему посвящена нынешняя осенняя сессия ПАСЭ?
Ну, как всегда, она продолжается неделю, и я бы сказал, что на нынешней сессии ПАСЕ ничего сверхъестественного нет. То есть какие-то вещи, которые касаются России, здесь есть, но нет того, от чего у России очень часто возникает желание поссориться с Парламентской ассамблеей Совета Европы или вообще по предложению некоторых политиков даже выйти из Совета Европы. Ничего такого слишком огорчающего Москву не предвидится. Надо сказать, что в течение сессии на ней выступит Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы. Это будет 1 октября в середине дня, и этого выступления очень сильно ожидали Парламентской ассамблеи Совета Европы. Во всяком случае, некоторые критики ПАСЕ говорят, что острые вопросы многие, например, возможность рассмотрения резолюции по недопущению бездоказанности убийц Сергея Магнитского, именно так звучит название этого документа. Резолюция эта могла быть, в принципе, рассмотрена в октябре, но, видимо, будет рассмотрена в январе. И некоторые любители теории заговора говорили о том, что перенесена она на январь или запланирована на январь именно потому, что в октябре приезжает Нарышкин. Тем не менее, есть один пункт, который достаточно для России неприятен, и он же важен. Несколько стран Совета Европы остаются под так называемой процедурой мониторинга. Это когда специальные представители Совета Европы смотрят, насколько страна выполняет те обязательства, с которыми она в Совет Европы вступила. Эти обязательства касаются конвенций Совета Европы, также различных международных документов. Так вот, под мониторингом находится и Россия. И на этой сессии будет очередной мониторинговый доклад по странам, находящимся под этой процедурой. Вот среди негативных тенденций в России, как говорится в тексте этого доклада, упоминаются несколько принятых Государственной Думой противоречивых законов, которые нарушают, как здесь сказано, базовые права и свободы. Например, закон о уголовной ответственности за клевету, закон о контроле над интернетом, как здесь это сказано, закон, ограничивающий свободу собраний, закон, касающийся неправительственных организаций, так называемый закон об иностранных агентах, и закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. И также в мониторинге сказано, что серьезные озабоченности вызывает самое политически мотивированное правосудие. В том числе упоминаются недавние приговоры против Алексея Навального и господина Сергея Магнитского. Но я напомню, что по поводу Сергея Магнитского российский суд вынес решение о том, что он виновен уже посмертно. И это стало предметом критики практически всех международных организаций. Насколько я помню, Алексей Навальный упоминается в документе Парламентской ассамблеи Совета Европы вообще впервые. И вот это вот достаточно серьезно. Ну и в рекомендациях по поводу мониторинга говорится о том, что ПАСЕ рекомендует парламенту Российской Федерации пересмотреть противоречивые законы, принятые недавно, в том числе закон о уголовной ответственности за клевету, но перечисляются все те же самые законы, и на самом деле гарантировать то, что исполнительная власть не вмешивается в дела власти судебной. Но вот этот доклад по мониторингу государств, которые под этой процедурой находятся, пожалуй, единственное, что может немножечко зацепить Россию на этой сессии. А так вообще все очень хорошо. Во всяком случае, спикер российского парламента на сессии ПАСЕ не выступал уже давно.
Но, как вы уже упомянули, он будет выступать. Не значит ли это, что ему придется столкнуться и с необходимостью отвечать на вопросы от депутатов ПАСЕ?
Это совершенно точно, потому что после выступления предполагаются ответы на вопросы и даже если процедура будет ограничена одним вопросом от одной политической группы, а в ПАСЕ существует, насколько я помню, 5 политических групп, 2 левые, это социалисты, социал-демократы и Европейская народная партия, альянс, либерально-демократический альянс европейский, еще одна группа. Ну вот, скорее всего, все-таки Нарышкина спросят, во-первых, о сексуальных меньшинствах, потому что тема развивается. Я думаю, что спросят о, в общем, неурегулированном до сих пор конфликте с Грузией, в которого только сейчас подлился бензин после последней Генеральной Ассамблеи ООН. И Сергею Нарышкину не исключено, что будут заданы очень неприятные вопросы. Но, тем не менее, он не опасается этого, и, судя по трансляциям из Государственной Думы, мы знаем, как Сергей Нарышкин очень спокойно воспринимает самые громкие выступления депутатов. Буквально в 2 метрах от него на парламентской трибуне он обычно остается непроницаемым лицом и спокойно дает слово следующему докладчику.
О повестке, открывающейся сегодня в Страсбурге очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, с Данилой Гальперовичем беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков вышел из борьбы за президентское кресло в Азербайджане после того, как Центрсберком отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты из-за имеющегося у него российского гражданства. Ранее Рустам Ибрагимбеков сумел объединить множество соперничавших оппозиционных партий и движений в Национальный совет демократических сил, рассказывает Чингиз Султансой.
Кандидат в президенты от социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде считает, что выбор Ибрагимбекова как единого кандидата оппозиционного национального совета был неудачным.
Сначала появилась эйфория, что оппозиция объединилась, выдвинули очень неудачную кандидатуру Рустама Ибрагимбекова, так как он не мог по законам Азербайджана, по конституции Азербайджана быть кандидатом в президенты, народ, значит, опять стал скептически относиться к этим выборам.
Выбранный Национальным советом как запасной вариант дублер Ибрагимбекова, историк Джамиль Гасанлы собрал 40 тысяч подписей избирателей для регистрации в качестве кандидата в президенты. Ранее Гасанлы в течение 10 лет был депутатом парламента, где особой активностью не блистал. Он также был заместителем председателя партии Народного фронта. Всего кандидатов в президенты 10. Действующий глава государства Ильхам Алиев, Джамиль Гасанлы, Араз Ализаде, Хафиз Гаджиев и другие. На общественном телевидении кандидатам бесплатно выделен 1 час эфирного времени на всех 3 раза в неделю. ЦИК каждый раз жребием определяет очередность выступлений кандидатов в бесплатном эфире. Ильхам Алиев в бесплатном эфире не появляется, зато мероприятия с участием главы государства часто показывают другие телеканалы. На ОТВ за президента выступают его доверенные лица. Независимый политолог Лейла Алиева отмечает.
Я думаю, что это вызвало очень серьезный резонанс. Активизация будет зависеть от того, как пойдут дальше дебаты и освещение президентской кампании.
Мнение политолога Алиевой о теледебатах не разделяет кандидат Араз Ализаде.
Потому что вот это, что 10 человек сидят за одним столом, и каждый о чем-то говорит. Еще в 2010 году, когда были парламентские выборы, я на своем горьком опыте убедился, что люди не понимают, о чем и кто говорит.
Джамиль Гасанлы в своих телевыступлениях обвинил в коррупции президента Ильхама Алиева и его семью, ссылаясь на публикации газеты «Вашингтон-Пост» и результаты расследования Международного консорциума независимых журналистов. Президент должен был ответить раньше, почему за период своего правления он купил в Дубае 9 объектов недвижимости стоимостью 75 миллионов долларов на имя своего 11-летнего сына. Общество не знало об этом. Недавно обсуждались доказательства, документы о 48 миллиардах долларов, украденных в Азербайджане и вложенных на Виргинских островах и в Великобритании. За это тоже нужно отчитаться перед азербайджанским народом. Араз Ализаде не согласен с обвинениями кандидата от объединенной оппозиции и видит за ними политическую подоплеку.
Во-первых, начнем с того, что материалы, которые вытащены, были из архива. Материалы относились к тому периоду, когда президент Ильхам Алиев
решительными действиями предотвратить подписание и ратификацию Тель-Авивских соглашений. И тогда, естественно, Турция отказалась от ратификации данного договора. Вот. И вот тогда появились эти, как говорится, материалы. Так что ничего нового Национальный совет не сказал.
Самой скандальной азербайджанские СМИ считают кампанию кандидата от партии Муасир Мусават Хафиза Гаджиева. Он известен тем, что в начале года пообещал 10 тысяч манатов, то есть 12 тысяч долларов любому, кто отрежет ухо писателю Акраму Айлисли, написавшему нашумевший проармянский роман. А во время выступления Джамиля Гасанлы о коррумпированности президента Алиева и его семьи Гаджиев пытался прервать его и даже бросил в оппонента бутылку с водой. Пока у него есть неприкосновенность в качестве кандидата на должность президента, но после выборов ему придется ответить за свои слова. Хочу обратить ваше внимание на то, что эти обвинения появились после того, как наша страна стала проводить независимую политику, заявил Хафиз Гаджиев. Правящая партия ЕНИ Азербайджан направила в Центризбирком обращение о нарушениях, допущенных в эфире ОТВ Джамилем Гасанлы. А сам Гасанлы пожаловался на Хафиза Гаджиева. В результате Гаджиев получил предупреждение, а Гасанлы – строгое предупреждение и прокомментировал это иронически. Говорится ли в избирательном кодексе или в какой-либо инструкции по проведению выборов о том, что кандидату может быть объявлено строгое предупреждение? Насколько мне известно, там об этом нет ни слова. Но в любом случае, спасибо ЦИК за то, что не уравняло меня с Хафизом Гаджиевым. Ильхам Алиев пока не отреагировал на обвинения, выдвинутые его соперником. Откликнулись на них доверенные лица президента. Один из них, Али Ахмедов, заявил: «Джамиль Гасанлы озвучивает не имеющие никаких доказательств обвинения в адрес Ильхама Алиева, которые основаны на выдуманных за пределами Азербайджана лживых газетных статьях». По словам политолога Лейлы Алиевой, обвинения, однако, достаточно серьезные, и главе государства не следовало бы отмалчиваться.
Я думаю, в любом правовом государстве или должны начаться расследование этих фактов, одновременно должен быть какой-то ответ со стороны президента по поводу этого. Вот, и я думаю, что со всех точек зрения на это должна быть реакция. И со стороны правоохранительных органов, и со стороны президента. То есть я думаю, что это очень серьезное обвинение, которое в любом правовом государстве должно вызывать соответствующую реакцию.
Лейла Ханам, должен ли президент опровергнуть их сам, а не через посредников?
Да, вне всякого сомнения.
Сам Гасанлы подчеркивает, что его высказывание нельзя считать обвинением. Я просто озвучил в телевизионном эфире то, что публиковалось в печати. А в печати публиковались даже справки, выданные Управлением недвижимости Дубайского Эмирата. Я действовал в соответствии с принципами ведения предвыборной агитации. Большого политического ажиотажа в связи с предвыборной кампанией в Азербайджане, тем не менее, пока не наблюдается. Национальный совет провел митинг, в котором участвовали, по данным полиции, до 2000, а по данным оппозиции, около 15 тысяч человек. Они скандировали лозунги: «Стыдись, ОТВ! Голосуй не за вора, а за честного! Ильхам, уходи!» Президентские выборы в Азербайджане состоятся 9 октября.
О предвыборной ситуации в Азербайджане рассказывал Чингиз Султансой. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Защитники и противники строительства в Воронежской области предприятия по переработке медно-никелевых руд обвиняют друг друга в ангажированности. Строительство комбината компании УГМК «Холдинг» намечено в бассейне реки Хопер в 15 километрах от Новохоперского заповедника. Против предприятия активно выступает движение «В защиту Хопра», объединившее самых разных людей, от экологов и гражданских активистов до крестьян и казаков. Митинги против добычи никеля на Хопре собирают по несколько тысяч человек. У этих акций есть и противники. Они обвиняют активистов в популизме и незнании предмета. Если горно-обогатительный комбинат будет построен по всем правилам, он не нанесет никакого вреда экологии, считают защитники проекта. Тему продолжит Любовь Чижова.
Компания УГМК «Холдинг» выиграла конкурс на право разработки еланского и еланско-медно-никелевых месторождений в Воронежской области в мае 2012 года. Если в результате геологоразведки запасы меди и никеля подтвердятся, то там будет построен горно-обогатительный комбинат. На нем будут получать никелевый и медный концентрат и вывозить для переработки на Урал. У экологических активистов несколько аргументов против этого проекта. Они считают, что разработки никеля шахтным способом приведут к катастрофическому понижению уровня грунтовых вод, так называемой депрессионной воронки, которая уничтожит сельское хозяйство. Люди опасаются, что подземные воды, которые сейчас на глубине в виде рассолов, могут в результате буровых работ прорваться на поверхность, что приведет к засолению чернозема. Но и кроме того, они не верят, что предприятие подарит региону новые рабочие места и дополнительные средства в бюджет. В Воронежской области поднялась волна против строительства комбината в 15 километрах от Новохоперского заповедника. В июле этого года на митинг в защиту Хопра вышли 3000 человек. Экологи организовывают протестные лагеря, им активно помогают местные казаки. Акции разгоняются полицией и сотрудниками ЧОПа, которые охраняют территорию месторождений. У защитников Хопра появились противники. Один из них – бывший инженер-гидробиолог Дмитрий Винницкий, блогер, живущий на Кипре. Его так возмущает акции против строительства горно-обогатительного комбината, что он даже приезжал в Воронеж и стоял в одиночном пикете с плакатом, призывающим к добыче никеля. Дмитрий объясняет, почему не видит в предприятии ничего страшного.
Я вам могу привести простой пример. В Донбассе за почти 200 лет эксплуатации создано около 200 шахт, из них на настоящий момент до 50 действует. Посмотрите, куда делась депрессионная воронка. Просто люди используют термины, им незнакомые, в качестве пугал. Понимаете, я не представляю ОГМК. Я являюсь просто энтузиастом, который решил положить конец всей этой глупой кампании. Горнодобывающее предприятие, построенное по современным технологиям, не по технологиям 20-х или 30-х годов прошлого века, которое соблюдает современное российское экологическое законодательство, а оно, я вам должен сказать, одно из самых свирепых в мире. Оно не может нанести того, даже доли того ущерба, который видится в умах экологистов.
Это был блогер Дмитрий Винницкий. Идеолог и главный организатор движения в защиту Хопра, профессиональный специалист по пиар-технологиям Константин Рубахин, против которого и настроен Дмитрий Винницкий. Константин объясняет, как профессиональные навыки помогают ему отстаивать личные интересы и почему проект по строительству горно-обогатительного комбината на Хопре опасен для экологии и экономики Воронежской области.
То, как работы ведутся и то, как этот проект разворачивается, уже видно отношение компании и отношение власти к людям и к соблюдению закона. Уже сейчас работы ведутся на землях сельхозназначения с захватом чужих участков. Это признано и Следственным комитетом, и МВД. При этом на выступления людей обычно выпускаются какие-то релизы с искажением информации, и после этого еще компания обвиняет местных жителей там в том, что они там проплачены и так далее. 98% населения Новохоперского района по расчету, проведенному Институтом социологии Российской академии наук, считают этот проект вредным. Поэтому тут, в принципе, люди все понимают и без пиара. То есть они ведут себя практически как, знаете, лейкоциты, которые вытесняют вот чуждое для района какое-то явление. Лично для меня это точно такая же работа, как и для всех местных жителей, потому что я себя связываю прежде всего в этой стране с селом Алферовка, где родился мой отец, и это место, где я провожу каждое лето уже там на протяжении всех своих там 38 лет. И я вижу, что это за земля, и вот я считаю делом своей жизни.
Это было мнение Константина Рубахина. В 15 километрах от того места, где собираются строить предприятие по добыче меди и никеля, располагается Новохоперский заповедник. В нем обитает реликтовая русская выхухоль, занесенная в Красную книгу. Защитники Хопра переживают в том числе и за ее сохранность в случае строительства комбината. Директор заповедника Александр Головков дипломатичен. О возможном негативном воздействии предприятия на свое хозяйство говорить не хочет, но подтверждает, что выхухоль – животное капризное.
Вот сейчас они ведут поисковые и геолого-разведочные работы УГМК. Это прописано у них в лицензии, они имеют это право делать, они за это платят деньги и все остальное. Вот после этого, когда будет полностью сделана разведка, когда будет ясно, какова гидрология, там, геология, что там, сколько слоев, потому что, ну, все это вот сейчас вот пройдут все тело этого месторождения, будет ясная картина, что там находится. И от этого тогда надо плясать.
Это был директор Новохоперского заповедника Александр Головков. Эколог, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков считает, что строительство предприятия по добыче никеля в Воронежской области не принесет пользы ни региону, ни России, и у активистов сейчас хорошие шансы остановить этот проект.
Конечно, это будет плохо для Воронежской области и для России, потому что мы говорим о том, что в России одна из перспектив – это развитие экологического там, или органического чистого хозяйства. Когда кончится нефть, чем будет Россия торговать? Что будем забывать? Ведь этот самый никель вытащит из этого самого, из недр в течение там, 10 или 15 лет, разорят огромный сельскохозяйственный район. А что дальше? Потом, опять же, кому достанутся прибыли от всего этого дела? Почему нужно обязательно никель сейчас? Получается так, что ради прибыли небольшому числу людей будут огромные неудобства для большого числа людей и мрачные перспективы для развития региона. Все, зачем это нужно делать? И с точки зрения экологической, с точки зрения политической, с точки зрения такой социально-экономической, этого делать не надо.
Алексей Владимирович, как вы считаете, добьются ли успеха экологи и жители Воронежской области, протестующие против строительства предприятия? К ним власти прислушаются?
Это игровой момент. Власти прислушиваются, если протест будет продолжаться массовый. Вот сейчас это один из массовых протестов на карте России. Если этот массовый протест не затухнет, а будет набирать силу, то стопроцентно строительства не будет. Стопроцентно.
Это было мнение эколога Алексея Яблокова. Воронежские активисты собрали и передали подписи против строительства предприятия по добыче никеля Владимиру Путину. Встреча защитников ХАПРА с президентом могла бы состояться в мае, когда тот приезжал в Воронеж. Но активистов, собравшихся у здания завода «Воронеж-Синтез-Каучук», где выступал Путин, разогнала полиция. Некоторые из них успели постоять в одиночных пикетах с плакатами «Вы будете, уважаемый президент, если отмените добычу никеля на реке Хопер». Позднее их забрали в отделение полиции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На Западе и в США даже киноведы мало что знают о советских фильмах на тему антисемитизма и Холокоста, отмечают в рецензиях на вышедшую в этом году книгу «Фантомный Холокост. Советское кино и катастрофа еврейского народа». В этой книге рассказывается о известных, о неизвестных, забытых или запрещенных в СССР советских фильмах о Холокосте. Рецензенты называют эту публикацию первой такого рода в Соединенных Штатах. С автором, профессором Массачусетского университета в Эмхёрсте Ольгой Гершин-Свон беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Книга профессора Массачусетского университета в Эмхерсте Ольги Гершинзон «Фантомный Холокост. Советское кино и катастрофа еврейского народа» вышла в издательстве Rutgers University Press. В ней рассказывается о неизвестных, забытых или запрещенных в СССР советских фильмах о Холокосте.
Что такое фильм на тему Холокоста в Советском Союзе? Например, фильм «Непокоренные» 45-го года взаимодействует с темой Холокоста напрямую. Там есть расстрел такой чудовищный, абсолютно невидимый в Бабьем Яре. И тогда мы можем говорить о нем. Это фильм о Холокосте. Но, например, такой фильм, как «Шаги в ночи», это был такой литовский фильм, сделанный в 62-м году. Основан на реальных событиях. Это побег из чудовищной нацистской тюрьмы, называется «Девятый форт» в Каунасе. Сбежало 64 человека, из них 60 были евреи. Это вообще такая история абсолютно голливудская. Но поскольку в 62-м году в Литве нельзя было сделать фильм о героических евреях, то евреев из сюжета вынули и заменили их коммунистами, блондинами.
По словам профессора Гершинзон, когда евреи в Литве увидели этот фильм, они были, с одной стороны, возмущены тем, что у них отобрали их историю, но, с другой стороны, гордились, поскольку знали, что это о них. В книге Ольги Гершинзон рассказано не только о фильмах на эту тему, но и о сценариях, по которым снимать фильмы было запрещено. Почему фильмы, в которых присутствовала тема антисемитизма и тема трагедии евреев, то разрешались, как «Профессор Мамлок» или «Семья Оппенгейм», то их показ ограничивался, а то и запрещался в Советском Союзе.
Дело в том, что в Советском Союзе производство фильмов вообще напрямую было связано с партийной линией и с тем, что было как бы принято, не принято. В 30-е годы вообще в Советском Союзе выпускается большое количество таких как бы антифашистских фильмов и оборонных, и Вот эти вот три фильма, о которых я пишу, «Профессор Мамлок», «Семья Оппенгейм» и «Болотные солдаты», все находятся в ряду вот таких вот антифашистских фильмов. Просто в этих трех фильмах проходит также тема антисемитизма. И поэтому в 30-е годы то, что делают, это совершенно нормально. И, конечно же, вы понимаете, что там тема антисемитизма не является в этих фильмах главной. Наоборот, главной является коммунистическое подполье и так далее. И главные герои все равно такие вот прекрасные немецкие коммунисты. И прекрасный немецкий народ, вообще непонятно, кто выходил голосовать за Гитлера. А в 1939 году Сталин подписывает знаменитый пакт о ненападении с Гитлером, пытается стать лучшим другом. И, естественно, поэтому эти фильмы убираются с экрана. А в 1941 году Германия нападает на Советский Союз, поэтому эти фильмы снова извлекаются. И таким образом они как бы появлялись и исчезали в зависимости от того, что было нужно.
В книге автор приводит примеры киносценариев, которые так и не стали фильмами. Первый сценарий, который Ольге Гершензон удалось найти в процессе исследования, назывался «Буду жить». Он был написан еврейским поэтом и драматургом Давидом Бергельсоном в 1941 году, когда картина «Уничтожение евреев на территории Советского Союза» еще не стала полностью очевидной. По этому сценарию фильм не был снят ни во время войны, ни тем более после. Другой сценарий, обнаруженный Ольгой Гершензон, который мог бы, по ее мнению, стать потрясающим кинофильмом о Холокосте, назывался «Gott mit uns». Хотя в переводе из идыша и с немецкого он означает одно и то же «С нами Бог», смысл, вкладываемый в эти слова, у двух народов разный. Для евреев это последняя надежда, а для нацистов это оправдание их действий. Слова «Gott mit uns» были начертаны на пряжках их ремней. Сценарий был написан знаменитым литовским режиссером Жалакявичусом вместе с литовским еврейским писателем Григорием Кановичем в 1961 году. В нем рассказано о том, как литовский католический священник случайно, как бы сам не желая того, спасает еврейского мальчика, а потом уже осознанно прячет его. Нацисты узнают об этом, требуют выдачи ребенка, угрожают казнью прихожан. Священник оказывается перед страшным выбором – пожертвовать еврейским ребенком или пожертвовать своими прихожанами и собственной жизнью. Ольга Гершензон пишет, что психологическая драма была принята на литовской студии, однако сценарий должны были утвердить в Москве, но там его зарубили. Еще один пример, приведенный в книге, сценарий кинорежиссера Михаила Калика, позднее эмигрировавшего в Израиль. В середине 60-х Калик написал сценарий вместе с литовским еврейским писателем Ицхакасом Меросом по его роману «Вечный шах», впервые опубликованному в журнале «Дружба народов». Второе название романа «Ничья длится мгновение». Действие происходит в Литве, в еврейском гетто. Еврейский мальчик, талантливый шахматист, играет партию с комендантом гетто и одерживает моральную победу. Ставить фильм по этому сценарию не разрешили. Тот же кинорежиссер Михаил Калик написал сценарий вместе с детским писателем Александром Шаровым «Король Матеуш» и «Старый доктор». Это был сценарий о знаменитом польском педагоге Януше Корчике, который погиб в Треблинке вместе со своими воспитанниками из дома для еврейских сирот. В сценарии показана страшная жизнь гетто, от которой Януш Корчик уводит детей в сказку о короле Матеуше. И этот сценарий не было позволено осуществить. Насколько изменилась ситуация с фильмами на еврейскую тему в сегодняшней России по сравнению с Советским Союзом?
Перестроечные времена, поздние перестроечные времена. Был такой всплеск интереса к теме еврейской вообще, Холокоста в частности, и вышла целая масса фильмов на эту тему. А потом как-то этот интерес увял. В России, значит, с одной стороны, произошла как бы легитимация этой темы, то есть теперь можно про это говорить. Но фильмов как таковых особо никто не делает.
Профессор Гершензон объясняет редкость появления в России фильмов о Холокосте болезненностью вопросов совести, вопросов переосмысления прошлого, вопросов ответственности за действия своих отцов и дедов. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали «Свободу в полдень». Программу провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.